ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших глядачів і слухачів. Сьогодні у нас в гостях виконувач обов'язків заступника голови адміністрації президента, народний депутат Андрій Сенченко. Вітаю вас. Андрій Сенченко – український політик із кримським корінням. Він свого часу працював в уряді Криму. І, наскільки я знаю, зараз в адміністрації президента також, судячи принаймні з коментарів, які з'являються в медіа, курує саме кримський напрямок.
По крайней мере, когда меня попросили, ну, как бы подставить плечо, поработать в администрации президента, хотя у меня не было таких планов, и я хотел и хочу работать в составе парламента, но поскольку такой острый момент, мне поручили как раз заниматься, первое, это проблемой заложников, которые были в Крыму, и гражданские, и военные, помочь с организацией вывода оттуда военных и военной техники, и, в общем, консультации на эту тему вел я, а дальше мы уже как бы развивали тему с Министерством обороны и Генеральным штабом. Ну, а знаете, уже как...
Консультации – это переговоры с российской стороной? Это
одну секундочку. У нас нет переговоров с российской стороной. Но поскольку есть совершенно конкретные проблемы, допустим, связанные с выводом техники. Вот я 10 дней назад, чуть более 11, летал вместе с представителями Генштаба в Севастополь для встречи с руководством Минобороны Российской Федерации с тем, чтобы согласовать график вывода нашей техники. Ну, я скажу, что есть результаты. Мы вывезли все танки наши оттуда. Значит, каждый день грузятся эшелоны. Сегодня вышли в час дня по киевскому времени два наших корабля. Это ракетный катер «Прилуки» и судно обеспечения «Фастов». Поздно ночью, где-то там под утро они будут в Одессе. В понедельник следующие два корабля и так далі. Вот этот, дальше ми будемо каждый день.
Я бачив попередні оцінки військового майна в Криму. Це близько 11,5 мільярдів доларів. За вашими розрахунками, скільки з цього вдасться повернути?
Та цифра, яку ви назвали, це касається движимого имущества. Це техніка, вооружение, транспорт, кораблі, самоліти і боєприпаси. Ми договорились, это было не очень просто, с российской стороной о том, что у нас два перечня. Имущество, которое мы забираем, и имущество, которое подлежит утилизации на территории Крыма. Вот. И я могу сказать, что, допустим, основной корабельный состав весь выводится в Одессу, в Николаев, в Очаков, туда, куда определит генеральный штаб. Но у нас есть, например, 15, это в основном суда, обеспечение, катера и так далее, которые в свое время были уже приготовлены для утилизации. Ну вот нам удалось договориться с Минобороны о том, что мы их сдаем на утилизацию в Севастополе, и Минобороны наша получает деньги за эту утилизацию. То же самое касается того имущества военного, которое не имеет смысла сюда выводить. Значит, это, ну, во всех воинских частях такое есть. Оно сдается там на утилизацию, мы получаем деньги за это, и Минобороны, и МВД в части там имущества внутренних. Мы получим все, что необходимо и имеет смысл выводить. Остальное мы утилизируем там на территории. По крайней мере, сейчас такая договоренность есть, она начала реализовываться. Если никаких срывов не будет, значит, это
тобто
так.
Тобто вони
так,
погодились так, за цінкою, погодились с вашими пропозициями.
Мы не обсуждали цифры, потому что цифры – это достаточно такой творческий вопрос, там, как учет велся. Мы говорим о количественном учете.
Тобто и скольки него все погодили?
Да.
Не
да.
Было разбежности?
Ну, это, они соглашаются пока с тем учетом, который есть у нас по воинским частям. Просто все эти перечни разбиты на то, что подлежит выводу и подлежит утилизации.
Была информация, что повертают в неисправном виде технику?
Ну, не совсем корректная информация. Могу сказать одно, что, к сожалению, люди есть люди, и с той стороны, и с этой, и поэтому не все чисты на руку. Мы сегодня договорились с той стороной о совместной охране в местах погрузки, то есть там будет патрули с той стороны и с нашей стороны, но это не патруль, они, но офицеры из этих воинских частей в круглосуточном дежурстве будут наблюдать за тем, чтобы в местах погрузки не было мародерства, потому что, ну, где-то местные жители, где-то представители оккупационной власти, ну, в некоторых случаях и наши военные, там где-то аккумулятор сняли, где-то запасное колесо, то есть это есть. есть, к сожалению.
И вот... Ну, можно сказать, что это целеспрямованная политика.
Целенаправленно нет. Ну, вот, допустим, мы вывели все танки, какие были на территории Крыма, это 41 танк, они все сейчас поступили на танкоремонтный завод. Цель такая – провести техническое обслуживание и свидетельствование. Потому что, ну, эмоции есть, есть какие-то подозрения, вдруг там куда-то песок насыпали, что-то еще. Пройдут проверку, мы будем четко понимать, что, значит, эти танки можно поставить в строй, и они в критический момент, так сказать, не подведут.
В Крыму больше нема затриманных украинских громадян, чи є?
К сожалению, есть подполковник Калачев, мы уже несколько недель пытаемся добиться его передачи, пока, к сожалению, ответ невразумительный, но единственное, что мы получили четкое подтверждение того, что это его удерживает не представитель Минобороны Российской Федерации, он, по всей видимости, находится в руках одной из спецслужб российских.
А чем цей Калачев так насолив, что его до сих тримают?
Ну, не знаю, вцепились, нет, у нас к нему есть вопросы. На что мы говорим, а какие могут быть вопросы к честному офицеру, который на территории своей страны выполнял свой воинский долг? Ну, какие могут быть вопросы? Он же не зашел на территорию Российской Федерации и не там какие-то козни против вас строил. Поэтому наша линия абсолютно понятна. Мы четко задаем вопрос, на который пока, к сожалению, получаем невнятный ответ.
То, что Украина втратила Крым, это надолго, назавжди?
Ну, я не считаю, что мы утратили Крым. Важно, чтобы мы сохранили крымчан как граждан нашей страны. И я знаю эти настроения в Крыму, они разные, но есть определенная динамика этих настроений, и она, я бы сказал, в положительном направлении. Дело в том, что цифры, которые были обнародованы после так называемого референдума, они абсолютно не соответствовали действительности. По нашим оценкам, я пока говорю без Севастополя, автономная республика Крым, ну, чуть больше трети избирателей пошли на этот так называемый референдум, но при этом не все проголосовали за по тем вопросам. То есть можно сказать, что треть населения поддержала вопрос той постановки, которой он был, а две трети, это примерно миллион взрослых граждан избирательного возраста, они не пошли вообще на этот референдум. Понятно, что голосование было, ну, скажем так, по-разному явка. Она наиболее высокая была в Керчи, там ниже в Феодосии, а дальше уже ниже и ниже некуда. Я почему отдельно выделил Севастополь? Потому что в Севастополе там постоянные манипуляции с российскими военными.
Украинские граждане в Крыму смогут проголосовать на дочасных президентских выборах?
Есть проблема. Эта проблема связана с тем, что это наша территория, и мы готовы там развернуть избирательные участки, но оккупационные власти, понятна их риторика, они утверждают, что территория Российской Федерации, и ответ такой, хотите создавать и консульство, и при консульствах избирательные участки. Для нас это неприемлемо, вот, поэтому принято решение, и в сопредельной области, в Херсонской области, будет развернута сеть избирательных участков, там будет доступен реестр избирателей крымчан. И все крымчане, кто захочет и сможет приехать на эти участки, смогут проголосовать. Мы попытаемся, хотя сложно сказать, как это сделать, попытаемся помочь крымчанам доехать до этих избирательных участков. Но вы знаете, вот есть совершенно неадекватные заявления представителей российской власти. Например, вчера руководитель российских железных дорог сказал о том, что поезда в Крым ходить не будут. Отменили часть электричек из Симферополя там, до Херсона, до Запорожья. Руководитель российских железных дорог опять анонсирует, что не будет движения. Есть еще одна проблема, которая обостряется каждый день. Вот я сегодня разговаривал со многими крымчанами, потому что мне звонят. Это связано с водой.
Они бы же не перекрывали канал.
Более того, обычно и планово по графику подача воды должна была быть 26 марта начинаться. Мы пустили воду на неделю раньше, 19 марта. Одновременно с пуском воды мы всеми доступными способами, через наше агентство водного хозяйства, через средства массовой информации, попытались донести в первую очередь, до хозяйственных руководителей Крыма, поскольку с марионетками Аксенова мы точно не общаемся и не собираемся общаться. Но мы донесли следующее, что вода, она вот две недели, она самотеком идет до границы Херсонской области и Автономной Республики Крым. А дальше, по сути, надо там целый каскад насосных станций. И нужно решить три проблемы. проблема первая, это как бы, ну, такие организационно-технические, а сейчас добавились еще проблемы. Первое, нужно провести такой минимальный текущий ремонт русла канала. Но нам технические специалисты говорят, а мы туда не полезем, с той стороны. Там поля заминированы вдоль канала, ну, мы же не сумасшедшие, лезть по минам. Дальше, нужно провести профилактику, техническое обслуживание, текущий ремонт насосных станций, приводов, там, насосов и так далее. Никто этим не занимается, потому что на насосных станциях сидят оккупанты. Третья проблема. Мы говорим о том, что вам нужно платить за прокачку воды. Не нам. За прокачку вы будете платить Крымэнерго, которое вы там объявили национализированным. Но чтобы вы себе представляли, по тем льготным тарифам, которые были раньше, это было 300 миллионов гривен, сейчас с учетом там, повышения цен, курсов и так далее, не нам, а там на месте Крымэнерго им нужно примерно 800 миллионов гривен, чтобы закачать воду. Но они вообще этим не занимаются. Они не собирают сегодня коммунальные платежи нормально, не заключают договоры с водопользователями на полив и так далее. Вообще ничего не происходит. Но представьте себе, две недели назад господин Медведев проводит на территории Крыма в Симферополе незаконное заседание российского правительства и рассуждает о воде в Крыму и говорит о том, что с водой очень плохо в Крыму. Канал старый, ему 60 лет, там насосные старые, КПД низкие, затраты большие. И вообще это не решение, давайте мы тут будем строить опреснительный завод. Ну хорошо, мне интересно посмотреть, в каком месте, как они воду будут разводить, когда это будет. Потому что проблема с водой у крымчан будет сейчас, а не тогда, когда они там пока будут строить опреснительный завод.
Это проблема с сельским господарством чи с водопостачанием міста?
Пока с сельским хозяйством. Днепровская вода на 85% идет на полив, а 15% это водохранилище. Так вот, что происходит? Никто не заключает договор. Дальше мы говорим, что ну, помимо договора, вам же надо погасить долги прошлого года. А там 1,5 миллиона. Сумма небольшая, но, извините, ее нужно погасить. Что происходит сейчас? Вода дошла до первой насосной станции. Там ее воруют отводными каналами, которые на самом севере Крыма есть. Уже на сегодня больше, чем на 1 000 000 гривен просто бесплатно забрали воды.
Наскільки я знав, до останнього часу ваша родина мешкала в Криму.
Я живу в Криму. У меня в Криму квартира. Я не собираюсь
менять. Власне, на сайте Верховної Ради написано, що ви в Сімферополі.
Конечно, конечно. Я не собираюсь менять місце жительства.
Намагаються натиснути от через ваших рідних, близьких.
Ну, вы знаете, они давят-то, по сути, это оккупация на всех крымчан. И поэтому тут...
Ну, одна справа все крымчан, а еще высокопосадовец. Ну,
знаете, я бы сказал так, что мои родные и близкие, у меня там и брат, и сестра, и много близких мне людей. Ну, я могу сказать, и я как бы не стесняюсь, не скрываю, я являюсь совладельцем, например, Черноморской телерадиокомпании в Крыму. Это самый старый частный телеканал в стране, в Украине самый старый частный. Он 22 года в эфире. И то, что есть давление, то, что сегодня там на железнодорожном вокзале, как когда съемочная группа снимала сюжет, это так называемая самооборона Аксенова, а попросту говоря, криминалитет крымский, налетели там, вырывали камеру, в итоге, так сказать, забрали там карточку, на которой был записан сюжет. Это все давление.
Пропоную домовитись? Чи погрожує там, щоб заберемо телерадіокомпанію?
Ну, они знают, что со мной бесполезно договариваться. Знаете, когда люди говорят, что вот на кого-то там надавили, ну, кто готов был податься, на того и давят.
А як ви прогнозуєте, чи буде перерозподіл власності в Криму? Тобто, я так розумію, що державну власність вже всю...
Ви задали глобальний питання, я почав на нього відповідати. Взагалі, ми потеряли Крим чи ні? У своє час в Криму 20 років назад був такий президент Криму Мішков.
Так.
Тоді було московське правительство. Тогда была конституция Крыма, не было конституции нашего государства, еще не было. В чем-то тогда было сложнее, в чем-то легче. Сложнее было в том, что если бы тогда был проведен референдум, то результаты были бы такие, как они сейчас нарисовали. Потому что только развалился Союз, у людей еще были настроения такие, скажем, не в пользу независимой Украины. Сейчас они иные. Тогда было проще, потому что для нас проще, потому что не было аннексии, не было решения о присоединении к составу Российской Федерации. Ну, вместе с тем, Мешков продержался 5 месяцев. Потом вышли люди и сказали, все, хватит, мы устали.
Мешкову допомогли, как бы сказать, украинские спецслужбы залишили территорию Украины.
Не переоценивайте, выполняли свою задачу. Но ключевую роль сыграли крымчане. Я хочу сказать, что, конечно, войной значит, и там, оружием отвоевывать Крым Украина не будет, но у многих эйфория уже прошла. Когда они поймут, что им не по пути с оккупационным режимом, и вот этот статус бесконечно оккупированной территории, он не дает жить, дышать, развиваться и так далее, то достаточно просто выйти на улицу. Если в Крыму выйдет 1 000 000 человек, то никакой Путин, никто ничего сделать не сможет.
Вы очолювали Крымский республиканский осередок партии «Батьківщина». Він ще існує?
И продолжаю его возглавлять.
Есть осередок?
Есть, конечно. Есть люди. У нас большая партийная организация, больше 15 тысяч. Понятно, что сейчас эти люди находятся в сложном достаточно положении, потому что Россия объявила это своей территорией. Пока каких-то конкретных вот действий, гонений нет, но мы понимаем их логику. Они потом скажут, что структуры политических партий другого государства не могут. Но, вы знаете, вот эти все действия, они только повышают температуру в обществе.
В адміністрації президента які висновки зробили з історії про закупівлю ягнятини за 540 гривень, сиру за 350 гривень?
Я вам отвечу. Значит, это, к счастью, это не моя епархія. Я вот сказал, чем я занимаюсь круглые сутки. Но вчера меня попросил руководитель администрации провести служебное расследование. Значит, я поручил, там есть такое контрольное управление. История неприятная, но там некого за руку ловить. Там нужно просто быстро сделать то, что распорядился сделать Александр Турчинов. Нужно немедленно выставить на продажу все предприятия ДУСИ. Потому что, когда начали разбираться, ну, вначале, знаете, конечно, это ну, вот сильно так резануло, потому что общественная резонанс, ну, кому оно приятно? Первая задача была, давайте схватим за руку этих ворюх. А потом разбираемся, значит, есть предприятие, которое... Да, которое... Это, по сути, коммерческая структура, которая имеет годовой оборот 28 миллионов гривен. Чем оно занимается? Оно обслуживает там столовые, причем и для столовых закупает по там среднекиевским ценам. Все, это столовые, которые есть там на Верховной Раде. То есть у них 28 миллионов гривен – это оборот вот этих торговых точек и так далее. И там цены обычные и закупочные, и продажные. Но у них 400, вот по прошлому году, 400 тысяч гривен – это обслуживание государственных приемов и посольств. Они, как кэтеринговая компания, привлекаются посольствами иностранных государств для обслуживания приемов. Для обслуживания посольских приемов и государственных приемов у Януковича. Секунду, дослушайте. 400 тысяч в год. Мы начали разбираться, а что же такое сногсшибательные цены. И выясняем, допустим, для, еще раз, для иностранных посольств закупается. Ягнятина новозеландская. Поручаем, связываются с ресторанами, дорогими киевскими ресторанами. А у вас, вы закупаете такую позицию? Да, закупаем. У каких поставщиков? У таких. Купили у таких же. Какая цена? До копеек совпало.
Это гроши украинских плотников?
Нет, это не гроши украинских плотников. Еще раз подчеркиваю. Это коммерческая структура. Здесь решение в том, что ее не должно быть. У государства право собственности, и не было бы никаких вопросов. Они говорят, так это же тендер, который начали процедуру в январе прошлого года.
Сайт «Наші гроші», який опублікував цю історію, сказав, пише, що тендер був переможець визначений на початку квітня вже.
Секунду, давайте уточним. Значит, в декабре прошлого года была утверждена тендерная документация. Дай бог памяти, 14 января объявлен тендер. Что-то там в первой половине февраля, подчеркиваю, в первой половине февраля произошло раскрытие этого тендера. Ну, я по памяти плюс-минус. И 10 апреля эта дама, которая директор предприятия, значит, подписала этот договор. Вот, ну, ей задают вопрос, а цель какая? А она говорит, так у меня же каждый год это делала. Если у меня завтра там посольство заказ, мне нужно иметь, а вдруг будут государственные приемы, а вдруг меня наймет посольство такой-то страны. То есть первый такой замах, давайте ворюх сейчас возьмем за руки, там арестуем и так далее.
Так это замах премьер-министра Арсения Яценюка, ну, который сказал, хай прокуратура.
Еще раз, так это эмоции у всех. Я когда тоже прочитал это в интернете, я ждусь и не занимаюсь, у меня тоже был шок.
А вы с вашим керівником часом не летали на вертолете на рыбалку?
Вы знаете, к счастью, я не рыбак. Вертолет – это, скажем так, морально-психологический аспект, наверное, неправильно. И поэтому я своему товарищу Сергею Пашинскому сказал, что, ну, знаете, по-мужски говорю, Серега, ты не прав. Он, ты знаешь, я это тоже чувствую. А теперь фактическая сторона. Значит, обратился официально, ну, вот по моей просьбе, там, помощник мой, в службу, которая занимается там всеми этими, ну, я еще раз, как не рыбак, то, что над рыбинспекцией. Да, и мы получили сегодня официальный ответ, что в этом месте, в это время можно ловить там с берега на удочку, но там что-то, по-моему, один крючок только и так далее. Значит, ну, изученный вопрос. Поймали там 5 или 7 плотвичек.
Тобто браконьєрства не було, браконьєрства не було. В країні такі серйозні проблеми.
Да, а осадок, как говорится, остался. Осадок остался. Поэтому я думаю, что мой коллега вывод сделал для себя.
Такій не надто приємній ноті ми будемо завершувати нашу розмову із Андрієм Сенченком, тимчасово виконуючим обов'язків заступника голови адміністрації президента, народним депутатом від фракції «Батьківщина». Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.